Терин Рэм. Их право, отданное драконам. Хотела просто посидеть в кафе после тяжелого дня, но злой колдун утащил меня в другой мир. Там, куда меня привели, получить требования первой ночи от дракона – это приговор. Мне не повезло вдвойне. Невинность юной графини, которую решено заменить мной, потребовали ящеры-близнецы Шайн и Эшер. Теперь я обречена. Или все не настолько плохо? Глава первая. Фокусы. Нина Золотова. За окном уютного придорожного кафе лил холодный весенний дождь, размывая серую картинку городского пейзажа. Редкие прохожие пытались укрыться под зонтами и поглубже натягивали капюшоны своих курток, но даже смотреть на них было зябко. Впрочем, сейчас даже горячий кофе не согревал меня, а только оседал на языке неприятной горечью. «Позволите составить вам компанию?» Неожиданно прозвучало рядом. Я обернулась, с удивлением рассматривая высокого симпатичного мужчину, одетого в черное кашемировое пальто. Короткие светлые волосы незнакомца намокли под дождем, и вода мелкими каплями стекала по дорогой ткани. Все столики в данный момент были заняты, что неудивительно. Сейчас как раз был обеденный перерыв, и люди из соседних офисов пришли, чтобы выпить кофе и подкрепиться. «Да, конечно», — согласилась я, убирая с соседнего стула свою сумочку.
«Спасибо. Могу я заказать что-нибудь для вас в благодарность?»
уточнил блондин, вежливо улыбаясь мне. «Не нужно, это лишнее. К тому же я скоро допью кофе и уйду», — ответила я.
«Ну и куда же вы сейчас пойдете по такой погоде? Прошу, соглашайтесь. Мне будет приятно купить красивой девушке какой-нибудь десерт. Тем более это даст мне немного времени, чтобы познакомиться и пообщаться с вами».
Очаровательно улыбнулся незнакомец, снимая свое пальто, чтобы небрежно повесить его на спинку стула.
«Или вам есть к кому спешить?»
— спросил блондин, невольно наступая мне на больную мозоль. Месяц назад тихо во сне ушла из жизни бабуля. Она была единственным родным мне человеком. Родители погибли в автокатастрофе, когда мне едва исполнилось 10 лет. С тех пор я жила с бабушкой по отцу в ее старой двушке, единственным преимуществом которой можно было назвать шаговую доступность от станции метро. Возвращаться в пустую квартиру мне сейчас совсем не хотелось, как и мокнуть под холодным мартовским дождем.
«Хорошо»,
— неуверенно улыбнулась я, рассматривая своего визави. Как раз в этот момент подошла официантка, чтобы принять заказ блондина.
«Мне черный чай без добавок и тирамису. А девушке?»
Мужчина перевел вопросительный взгляд на меня.
«Капучино», — произнесла я.
«Да, моей спутнице капучино и ваш фирменный десерт».
Все-таки решил по-своему мой невольный сосед по столику.
«Сейчас все принесу. Обслужу вас вне очереди».
Томно покусывая карандаш, отозвалась молодая работница кафе. Такой откровенный флирт мне показался пошлостью, но кто я такая, чтобы судить методы предприимчивой рыжеволосой официантки?
«Извините, я не представился. Меня зовут Ларс. Ларс Роули».
Сказал блондин, как только девица отошла, чтобы сделать заказ бариста.
«Вы иностранец? Странно, говорите совсем без акцента», — удивилась я.
«Я просто часто путешествую и люблю ваш... город»,
— как-то замялся с ответом Ларс.
«Понятно. А мне языки никогда не давались. С трудом сдала в техникуме зачет по английскому»,
— улыбнувшись, призналась я.
«Мое имя Нина. Нина Золотова».
Немного запоздала, представилась я блондину.
«Для меня честь познакомиться с вами, Нина».
Блеснув белозубой улыбкой, как-то слишком пафосно отозвался Ларс. Как раз в этот момент вернулась официантка, ловко расставляя на нашем столе заказанные напитки и тарелочки с пирожными. Не скрывая своего особого интереса, девушка буквально всунула в руки блондина клочок бумажки с номером телефона и именем, а потом все-таки соизволила отойти, постоянно оглядываясь на наш столик. Вынуждена признаться, что мужчина, сидевший напротив меня, действительно был привлекательным. Приятное лицо с классическими чертами,
мягкий взгляд карих глаз, ухоженные, но не женственные руки, одежда из дорогого бутика. Такие всегда нравятся девушкам. Но внутри меня ничего не ёкнуло, как рассказывала бабуля про свою первую встречу с дедушкой. «Нина, не возражаешь, если мы перейдем на «ты»?» — спросил Ларс, наполняя свою кружку из заварного чайника.
«Нисколько», — ответила я, делая глоток кофе.
«Могу я задать тебе нескромный вопрос?» — спросил блондин, грея в больших ладонях фирменную стеклянную чашку.
«Какой?» — уточнила я.
«Почему такая красавица грустит совсем одна? Неужели нет где-нибудь мужа или жениха?» — осторожно поинтересовался Ларс.
«Подобные подкаты я слышала довольно часто. Как будто в насмешку над моей холодностью по отношению к парням всех мастей природа щедро одарила меня внешностью. Без всяких диет и изнурительных тренировок в спортзале у меня была стройная фигура с грудью третьего размера, блестящие каштановые волосы и миловидное лицо с полными губами, ровным вздернутым носиком и большими серыми глазами. Вот только эта красота обычно приносила мне больше неудобств, чем радости. Например, сегодня я осталась без работы. Начальник нашего страхового агентства решил, что я должна не только оформлять полисы и принимать заявки, но и обслуживать лично его. Кружка горячего чая, вылитая на лысую голову, сбила любовный пыл престарелого пузатого ловеласа. Но в итоге я оказалась уволена.
«Нет, нету»,
— с усмешкой коротко ответила я.
«Это хорошо. Просто чудесно. А родные? Почему они отпустили тебя одну в такую погоду?»
Зачем-то спросил блондин.
«У меня никого не осталось. Даже кошки нет».
В приступе какой-то несвойственной мне откровенности произнесла я.
«Отлично. А теперь последний вопрос. Ты девственница?»
Имел наглость произнести Ларс. Я уже открыла рот, намереваясь послать подальше этого типа с его вопросами, но язык как будто перестал слушаться меня.
«Да, девственница»,
— вместо гневной отповеди произнесла я, ужасно удивляясь происходящему.
«Это еще что за фокусы?» «Идеально. А теперь ты встаешь, одеваешься и молча идешь за мной. Поняла?»
— заявил Ларс, странно сверкнув глазами. «Но самое ужасное — это то, что я, вопреки своим желаниям и здравому смыслу, начала выполнять странные требования блондина, как послушная марионетка, которую кто-то дергал за невидимые веревочки».
Глава вторая. Менталист. Нина Золотова. Дальнейшие события больше походили на какой-то бред или страшную сказку. Просто ужасно наблюдать, как собственное тело движется вопреки твоим желаниям разума. Это настолько ненормально и жутко, что если бы я могла, то точно завопила бы от ужаса. Но внешне мое лицо оставалось невозмутимым. Я надела свой потрепанный пуховик, подождала, когда блондин рассчитается за кофе, а потом мы вместе вышли на улицу. Промозглый дождь уже закончился, оставив под ногами грязь и лужи, но я шла, не обращая на них внимания. Вернее, бездумно двигалась, как заведенная кукла, привязанная к хозяину невидимой веревочкой. Тот, кто назвался Ларсом, галантно открыл мне дверь черного автомобиля люксовой марки, подождал, когда я сяду на пассажирское сиденье, а сам разместился на водительском. Блондин повернул ключ зажигания. Только когда машина двинулась, мой похититель решил заговорить.
«Ты, наверное, задаешься вопросом, что происходит, верно? Дело в том, что я маг, а точнее, менталист. Только не путай меня с теми шарлатанами, которых в последнее время немерено расплодилось на Земле. И да, я из другого мира. Как понимаешь, о том, что я не местный, врать не пришлось. Как-то неинтересно так общаться. Такое ощущение, будто говорю сам с собой. Разрешаю тебе говорить. Но если вздумаешь заорать, то будешь лишена и этой малости», — предупредил мужчина.
Никаких визуальных спецэффектов не последовало. Я просто поняла, что могу управлять хотя бы собственным языком.
«Как вы это делаете?»
— спросила я, пытаясь хотя бы пошевелить пальцем, но мои ладошки остались лежать на коленях совершенно неподвижно.
«Магия. Если тебе любопытно, как это работает, то для начала я должен был получить от тебя согласие, неважно на что. В нашем случае ты разрешила купить себе кофе. После этого мне потребовалось несколько минут, чтобы настроиться на волновую сигнатуру твоего мозга. Ну а дальше ты видела?» Ответил довольный собой Ларс.
«И что, вы можете вот так запросто заколдовать любого?»
Спросила я, стараясь подмечать, куда меня везет этот жуткий тип. «Ну почему же? Это не так уж легко. Но в целом да, здесь никто не слышал о ментальной защите. На Легории, так называется мой родной мир, на детей с юного возраста надевают специальные артефакты. Тех, кто сам владеет магией, учат ставить блоки. А любое внешнее воздействие отслеживается хранителями правопорядка. На Земле с этим гораздо проще. Поэтому я очень люблю сюда наведываться в свободное время. У вас просто безграничные возможности для менталиста».
Отозвался блондин, сворачивая на дорогу, ведущую за город. Все, что Ларс рассказывал, было настолько невероятно, что голова шла кругом. В других обстоятельствах я не поверила бы ни единому его слову. Но сейчас я сама себе напоминала персонаж известной песни группы «Король и Шут». Логического объяснения творящемуся беспределу у меня не было, а потому приходилось принимать слова этого пугающего человека за правду.
Здесь упоминается «Кукла-колдуна», песня российской рок-группы «Король и Шут».
«Куда вы меня везете?»
Не выдержав эмоционального напряжения, спросила я.
«Скажем так, я хочу пригласить тебя в гости», — хмыкнул блондин.
«Я не хочу. Отпустите меня, пожалуйста. Мне нужно домой», —
дрожащим голосом произнесла я.
Гордость гордостью, но мне было безумно страшно. Наверное, я бы даже расплакалась, если бы могла управлять собственным телом.
«Как мы уже выяснили, там тебя никто не ждет. Хотя это не имело для меня решающего значения, но все равно радостно, что никто тебя искать не будет. Не хотелось бы, чтобы во время следующего визита за мной гонялись следователи», —
произнес Ларс, направляя машину на проселочную грунтовую дорогу, ведущую куда-то в лес.
«Что вы хотите со мной делать?» —
спросила я, внутренне обмирая от липкого страха.
«Ничего. Расслабься, лично мне это совершенно неинтересно. Ты, конечно, миленькая, но не в моем вкусе. Пожалуй, позже я вернусь и познакомлюсь поближе с той рыженькой официанткой. Люблю девушек, которые знают, чего они хотят», —
сально улыбнулся блондин.
«Тогда зачем вы меня похитили?» —
уточнила я, пытаясь запомнить хоть какие-то приметы местности. Но кругом были только однотипные сосны и неровное полотно гравийки. Дорогой автомобиль с достоинством преодолевал выбоины и ухабы, но нас все равно изрядно трясло в салоне.
«Выполняю заказ одного важного в моем мире человека», — отозвался Ларс.
«А ему что от меня нужно?»
— не могла не спросить я.
«Скоро узнаешь. И вообще, было приятно поболтать, но мы уже прибыли на место. Сейчас тебе лучше помолчать. Мне нужно будет сосредоточиться на деле», —
ответил блондин, и я снова онемела. Ларс припарковался прямо на обочине, а потом потащил меня в лес. Вернее, я сама смиренно топала за ним, не отставая ни на шаг. Деревья, деревья, деревья. Местность не баловала нас разнообразием. Под ногами хрустели тонкие сухие веточки. Над головой вокруг поскрипывали сосны, шелестя разлапистыми кронами. Пейзаж был почти живописным, но менее страшно от этого не становилось. Мы шли довольно долго. Даже в таком странном состоянии я чувствовала, как устали ноги и спина, но не останавливалась ни на миг, пока Ларс не привел нас на поляну, в центре которой стояло нечто, напоминавшее каменную арку. Вокруг нее почему-то не росли ни трава, ни мох, поэтому было хорошо видно начертанные на земле непонятные и пугающие символы. Став на один из них, блондин зычным голосом затянул какой-то речитатив, и воздух вокруг как будто завибрировал от непонятного напряжения. Мне не хотелось верить своим глазам, но по черным символам бегали яркие голубые искры, а потом пространство под аркой затянулось гибкой серебристой пленкой, похожей на ртуть. Блондин молча шагнул прямо в нее, а я безропотно последовала за ним.